Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8:08, среда, июль, день 10. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Добрейшего и хорошего настроения всем, пишет Геннадий. Вот вчера испанцы показали красивый футбол, пишет Нико. Что? Ника, нам... А, ну ладно. А с добрым утром, отличного вам эфира. А, добрый день, а вы хотели бы, чтобы был Советский Союз? Мы мечтаем об этом, Шихтиц. И более того, приближаем этот момент. Всех приветствую на радиоволнах. А серьезно, Саудовская Аравия ультиматум Запада предъявила по поводу российских активов, пишет СВ. Ну, не совсем по поводу российских активов, а по поводу активов собственных, в зависимости от того, как будет обращаться с чужими активами Запад. 2 балла пробки в Москве, 22 градуса. Прекрасная погода. Ночью было вообще отлично, можно было открыть окно и наслаждаться свежим воздухом. Доброе утро, сейчас Роман рассуждал о Мариуполе, написание Мариуполя в Яндекс.Навигаторе на украинском языке. Хотел бы, чтобы этим Рамзан Ахматович занялся, чтобы Яндекс вразумить. Вы как, за? Конечно, за, Микаэль. Доброго, бодрого. Как вчера мощный дед выдал, что готов целый срок отработать. Цельнометаллическая оболочка, пишет Борисович. Да, значит, Байден сказал, что он не просто все тут на выборы идет, а он готов вообще целиком весь срок спокойно отработать. Вот, четко, четко, как машина. Ну, слушайте, очень хорошо, очень хорошо. Я поздравляю мировую демократию, поздравляю Америку, всех американцев и весь мир остальной с тем, что вот... Мы видим, что действительно демократия выбирает лучших. Что уж тут говорить. Потому что, видимо, все остальные вообще никакие. Представляете? Представляете, если демократия западная выбирает лучших, а значит, ну, на данный момент, во всяком случае, Байден это лучше, а будет забавно, если он еще победит. А какие же тогда остальные? Вы можете себе представить? Вы можете себе представить вообще? Я понимаю, если бы у них был тоталитарный строй, и я понимаю, что если бы у них не было бы демократических выборов, вот, и поэтому во власть попадал бы старый дед-маразматик, да, там, такое может быть, например, да, потому что нет же выборов, и вот назначили какого-то старого деда-маразматика, и он сидит. Но у них-то выборы есть, понимаешь, что, это же демократия, это же Запад, поэтому, значит, мы делаем вывод, что это воля народа американского, свободного, свободно дышащего, не рабов, которые выбирают себе старого маразматика, который не знает, в какую сторону идти, которому нужно рисовать карточки с подходами и отходами на сцену, который там что-то еще бредит вечно, какие-то вещи говорит странные, не помнит, когда его сын где умер, ну и все в таком духе. Иногда так вот стоит на сцене и говорит: а я хочу мороженое с крошкой. Ну, все понятно. Так что это, ребята, значит, признаки демократии современной, западной. Зачем Бог его хранит, пишет дети у бабушки. Как зачем? В наказание, в назидание будущим поколениям. Понимаете? Американцы очень долго радовались распаду Советского Союза. Очень долго радовались. Несколько десятилетий. А американцы очень долго шутили над Брежневым, американцы шутили над Ельциным. Билл Клинтон смеялся, рядом стоял и по плечу его бил, когда тот потихонечку разваливался и говорил: надо сказать, что в этот раз вы провалились. И рядом Билл Клинтон делал так. Я предлагаю еще раз найти это видео, я его обожаю. Билл Клинтон, Борис Ельцин провалились, и вот это вот все в таком духе. Вот. Они так долго радовались этому, и так сильно злорадствовали по этому поводу, и так захотели добить Россию, что теперь Господь не спаслал им Джо Байдена. И все их анекдоты про Брежнева, теперь анекдоты про Джо Байдена. И все их шутки про Бориса Николаевича Ельцина, это шутки про Джо Байдена. Теперь все их рассказы о том, что в политике должна быть молодая кровь, это рассказы, обращенные к ним. Ну давайте, покажите нам, какая у вас молодая кровь в политике. Где же ваш молодой президент, американцы? Где он? Трамп, что ли? Ну посмотрим, посмотрим. Целиком и полностью мощный дед, атлант современности, могучий титан тысячелетия. Ну что за мужик, пишет Борисыч. Я с вами полностью согласен, Борисыч. Так и надо. Там не Джо, а его жена Джилл, пишет Роман. Правильно. И Джилл, и Джо. Я вот недавно-таки пересмотрел «Безумный Макс. Дорога ярости» 2015 года и с удивлением для себя обнаружил, что человек, обладавший ресурсами там, и эти ресурсы, раздававший по своему желанию, ну, в общем, установивший диктатуру вот, на скалах каких-то. Его звали Несмертный Джо, оказывается. Вот я так подумал, какая забавная аналогия получается. Несмертный Джо его звали. Вот у нас Несмертный Джо руководит Америкой сейчас. Деменцократия в действии, пишет СВ. В Америке очень строгий когнитивный тест для кандидатов в президенты от демократов. Нужно уметь отличать Си Цзиньпина от Путина, пишет Максим. О, и теперь еще от Моди, видимо, да, Нарендры. Если Польша будет сбивать наши ракеты над Украиной, это будет прямым участием в конфликте, пишет Алекс Поляков. Если докабы, Алекс, давайте будем посмотреть, что там Польша будет делать. А так интересное соглашение Польша подписала с Украиной. Да, есть такое ощущение, что польские власти не очень сильно дорожат поляками. Можно понять польские власти в этом смысле. А что бы поляками сильно дорожить? Это же не американцы. В конечном счете, если у поляков, ну, я имею в виду, у власти польской, когда-то возникнет желание пожалеть поляков, они всегда могут посмотреть на соседнюю Украину и обратить внимание, что украинцев, украинские в кавычках власти, не жалеют и живут припеваючи. Как говорится, порошка в достатке у них, и все у них замечательно. Вот, жены Бугатти Вейрон покупают. Поэтому, чего уж так сильно беспокоиться об этих поляках? Какая разница в конечном счете? Поляки, украинцы, русские, белорусы. Да какая разница-то? Не американцы же главное, понятно же. Ну, что, неужели вы не поняли? Это же договоренность, это же бизнес. Уже объясняли все американцы. Бизнес заключается в следующем. Они восстанавливают свой ВПК и экономику, вот, за счет войны. А страны, которые ведут войну как прокси-силы за американцев, лишаются собственного населения во имя американской экономики, во имя доллара. Вот она, эта схема. Поэтому что уж тут жалеть. В конечном счете вы должны понимать, что каждый правитель восточноевропейской пронатовской страны, вот, по очень выгодному курсу меняет людей на доллары. Надо понять это. Это когда придет это осознание, станет сразу очень удобно. Представляете, вот возьмите любого какого-нибудь Тараса на Украине, возьмите какого-нибудь Кшиштоф, нормальное имя, похоже на польское? Нет, не похоже. Какого-нибудь Лёлика, Болика возьмите, без разницы. Сколько он стоит? Вот сколько он стоит? Непонятно. Правильно? А в общем-то, если он еще и пьет, может, вообще ничего не стоит. Я имею в виду для властей этих стран. А тут американцы за него деньги дают. Американцы за него квартиры дают. Ну, там, недвижимость. В Британии можно себе что-то прикупить. Где-то в теплых краях американских можно себе что-то прикупить. Хорошую машину скоростную можно взять. Жене. Ну, это же конкретная конвертация ненужных тебе людей. Ну, это я вам рассказываю логику этих властей местных. Вот, ненужных тебе абсолютно ничего не стоящих людей. Ну, что-то ходит там, знаешь, телевизор смотрит, пальто у него есть. Ну, вот это вот все. В машины, в квартиры, Это очень удобно, это обменный курс, причем сейчас он такой, хороший, выгодный для них. Соответственно, не переживайте по этому поводу. А кто против, тот Милошевич или Каддафи, пишет Егор. Простите, если упустил вопрос, но вы думаете, что вы думаете про визит Колокольцева в США, находясь давно под санкциями, сразу же после обстрела Севастополя? Спасибо, пишет Александр. Ну, я не думаю, что Колокольцев решает вопросы, связанные с обстрелами или не обстрелами, да? Я думаю, что там вопрос немножко другой был. А по поводу того, что против него введены американские санкции, и это не помешало никак его визиту в Америку, так а что удивляться? Мы же прекрасно знаем, что любые запреты или разрешения, или санкции, или там убирают они эти санкции, неважно, которые вводят американцы, они вводятся и отменяются самими американцами. И отменяться и вводиться они могут в любой момент и в любых объемах, и они могут быть индивидуальными и неиндивидуальными, они могут делать исключения, когда захотят, когда не захотят, могут не делать исключения. Это... И есть мир, основанный на правилах. Просто вы забыли, что правила пишут американцы. Соответственно, может ли тот, кто придумывает правила, отступить от правил? Да, может. Знаете почему? Потому что нет никого, кто мог бы ему сказать, а я тебе за это в лоб дам, мягко говоря. И вот они отступают. Какие проблемы? Ну, сегодня они говорят, русские преступники. Завтра они скажут, русские герои, если им так нужно будет. Ну, им-то не нужно. Поэтому они будут рассказывать, что террористы из Азова, ну, террористическая организация Азов, она раньше была террористическая, а сейчас она очень хорошая, и надо ей срочно поставлять оружие. Хотя, в общем-то, она и раньше была террористическая, и сейчас террористическая. Ну, что поделать? Так выгодно американцам. Я еще раз говорю, это конвертация людей в деньги. Очень выгодно. Тем более, что ни разу я не слышал, чтобы кто-то сказал из них, что денег слишком много на планете и деньги не нужны. А вот то, что людей слишком много на планете, так это каждый второй говорит. Зеленые, голубые, какие угодно. Все время говорят, что слишком много людей. Соответственно, конвертировать людей в деньги – самое что ни на есть благое занятие для современного капиталистического западного мира. Это самый кайф вообще. Конвертировать ненужное в нужное – прекрасно, нет? Вам не кажется? Вот. Капитализм, что-то говорить. Вы сейчас скажете, а ты что, социалист? Я скажу, да я сам-то не знаю. Ну, просто так вот, заметил некие моменты. Ну, тут уж давайте параллель между Азовом и Талибаном проводить, пишет Василий. Секундочку. А кто финансировал Талибан в свое время, а потом с ним якобы боролся, а потом якобы не боролся, а потом якобы проиграл, и все в таком духе? Против кого создавались все эти структуры в Афганистане? Не против ли Советского Союза в определенный момент? Кому поставляли, по-моему, стингеры в Афганистан американцы? Как вам такой вопрос? Так что, когда кто-то говорит про Талибан или еще про что-то, надо немножко еще копнуть вглубь, и тогда будет вообще здорово. Кстати, обратите внимание, что в Афганистане... В свое время вскармливались американцами разного толка люди, выступавшие против Советского Союза, советской власти, да, и цель их была, собственно, уничтожить Советский Союз. Да, и националисты украинские тоже взросшены на идеях уничтожения всего советского и так далее через запятую. Как так совпало? Никогда вы не задумывались? Кстати, обратите внимание на то, куда девались украинские националисты. После Великой Отечественной войны. Тоже интересно. Доброе утро. Недорого получается, американцы покупают украинцев, если посмотреть, даже если они 100 миллиардов долларов вложили, а погибло 1 миллион человек, значит по 100 долларов человек, пишет серфер. Ну, примерно так получается, да. Примерно так получается. Я не считал, не делил. Но... По-моему, кстати, подождите, если они 100 миллиардов, а 1 миллион, а в миллиарде 1000 миллионов. Ну, что-то, по-моему, не по 100 долларов получается, нет? Что-то, по-моему, не по 100 долларов получается. Серфер, надо пересчитать. Смотрите, если они им дали, кстати, не 100 они им миллиардов дали, они им дали уже там за 200. Давайте возьмем вот 200 миллиардов долларов, А потом, ну, вот эту гипотетическую цифру миллион. Разделим 200 миллиардов на миллион. Пожалуйста, это я сейчас прошу всех наших финансистов-математиков сделать. И сказать, сколько стоит. 200 тысяч долларов, пишет Александр. 200 тысяч долларов? 200 тысяч долларов? Подождите секунду, я прокалькулирую. А сколько сейчас доллар стоит? Я просто не знаю. Ну, допустим, он стоит... Сколько? 85, 90? Ну, 90 пусть будет. Возьмем по такому курсу. 18 миллионов рублей? Слушайте. Слушайте. Это действительно очень выгодная сделка для украинских властей. Представляете? За любого из тапочек вырванного Тараса, Ивана и кого угодно, посаженного в автобус ТЦК, им дают 18 миллионов рублей, простите. То есть 200 тысяч долларов. Просто 200, пишет Александр. Точно 200, Александр. Сколько сейчас доллар стоит, никто не знает. Ну да, мы не знаем. Александр, почему 200? Я не понимаю. Давайте я попробую сам прокалькулировать в конце концов. 200 миллиардов. Ну вот 200 и дальше 9 нулей, правильно? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, это 200 миллиардов. Разделить на миллион. Соответственно, 1 и 1, 2, 3, 4, 5, 6. Равно 200 тысяч долларов. Не 200 долларов, 200 тысяч долларов. Если Украина получила 200 миллиардов долларов и за эти 200 миллиардов долларов положила миллион, это значит за одну душу они дают 200 тысяч долларов. 200 тысяч долларов, понимаете? Как вам такое? И потом еще дадут, и еще дадут, и еще дадут, и еще дадут, и еще дадут. Нормально, нет? Нормально, нет? Помимо погибших, прибавьте тех, кто навсегда покинул Украину, и там не 1 миллион будет, а 20, пишет Настюха. Там 70% в Америке остается, пишет Панк 13. Ну, понятно, понятно, что это общий бизнес. Мы прекрасно это понимаем, Панк, мы прекрасно понимаем. Мы понимаем, что прямо за каждого 200 тысяч не прилипает украинским властям. Ну, прилипает 50. Ну, 50 прилипает. Нормально? 50 тысяч долларов, если им прилипает. За каждого. Нормально? Мне кажется, ничего так. А что там так переживать-то? Американцам они всего лишь печатают на печатном станке эти деньги, пишет Геннадий. Да, да, я с вами согласен, Геннадий. Ну, я говорю о том бизнесе, в котором сейчас участвуют американцы и всякие разные восточноевропейские страны. Да и, кстати, не только восточноевропейские там в очереди стоят, западноевропейские тоже имеют желание, как я понимаю. Да им ничего это не стоит, они деньги сами выпускают, пишет Илья. Да-да-да, ну, гипотетически. Но вы все время про американцев думаете. Вы думаете про тех, кто продает украинцев? Думайте про тех, кто продает поляков. Я лишь к этому обращаюсь. И примерно это пытаюсь втолковать тем, возможно, полякам, которые нас сейчас слушают. Поэтому, когда соглашение заключается между Польшей и Украиной, там, что якобы Польша будет что-то сбивать в небе Украины, ну, в смысле, наши какие-то ракеты, вот. И некоторые говорят, слушайте, это очень опасно, Польша все больше и больше втягивается в войну, может случиться страшное. Я говорю, а с чего вы взяли, что кто-то будет жалеть Польшу? Вы думаете, если на Украине так хорошо зарабатывают на украинцах? В Польше не хотят так заработать? Конечно, хотят. Конечно, хотят. Как там у людей по 100-200 долларов получается? Поколение ЕГЭ к расчетам подключилось, пишет Павлен. Мы все уже посчитали, Павлен. Все нормально, не переживайте. Так... 200 за 200 – это какая-то уже жуткая игра на ТВ, пишет Борисыч. У меня 2 миллиона получилось, 200 миллиардов – это 11 нулей, пишет Андрей. Да, правильно, 200 миллиардов – это 11 нулей, но вы пишете 200 и добавляете 9 нулей. Получается 200 миллиардов, понимаете, да? Вот. И все-таки не 2 миллиона получается, а 200 тысяч. Откуда Зелинская покупает Бугатти? Да черт его знает, была такая информация. Может, и неправда, может, правда. Ну, бриллианты точно какие-то она там покупала и орала на какую-то продавщицу очень сильно. И не нравилось. Вот. Продавщица была чернокожая, насколько я знаю. Но, тем не менее, даже это, этот факт не заставил ничего плохого сказать Запад об Украине. Ну, а что вы скажете плохого, если в перспективе на Украине есть прекрасные месторождения лития и других металлов редких, которые сильно нужны Европе, ну, так скажем, да, глобальному вот этому трансатлантизму, да? Нужны эти металлы для создания электроники и прочего, прочего, прочего. Ну, что вы плохого скажете? Да ничего. Тем более, что вы же видите, что потихонечку от населения избавляется Зеленский. Да я бы даже сказал, не потихонечку, а ударными темпами задачи Запада выполняет. Все нормально. Поэтому как-то так. Поэтому как-то так. Трамп посчитает, офигеет и прикроет лавочку, пишет Сергей. А, можно ли ее прикрыть? Там и повесточку задвинуть можно, пишет 506-й. За бумагу на Украине лишают людей жизни, пишет Геннадий. И не только на Украине, понимаете? Это вот повсеместно они делают, понимаете? Такая история. И я вот все-таки, хоть что мне говорите, считаю, что американцы поляков ценят так же высоко, как украинцев, и так же высоко, как нас примерно, да? То есть, скорее всего, они считают и украинцев, и нас, и поляков, да и всех остальных людьми, как минимум второго сорта. Ну, это они так считают. Расисты, черт побери. Хотя изображают, что они не расисты, но все равно они расисты. Видео с Ельцином и Клинтоном нашлось, пишет СВ. Нашлось? Нашлось. А после новостей мы его вспомним и покажем. Вот уж как, понимаете, повезло нам с новостями. Вот стенограмма опубликована. США обещали Ельцину консультироваться с Россией по поводу расширения НАТО. Об этом во время встречи в 94 году заявил вице-президент Соединенных Штатов Альберт Гор. Стенограмма разговора опубликована архивом нацбезопасности США. Цитата. «Что Клинтон сказал вам в сентябре. В конце концов, НАТО будет расширяться, но процесс будет постепенным и открытым. Мы будем внимательно консультироваться с вами», отмечал американский чиновник. Ну и также говорят, что во время другой встречи в 97 году экс-президент США, тогда он был президентом, Билл Клинтон рассказал Ельцину, что альянс не угрожает России. О, интересно. Ну, это вот не новость. Как бы понятно, что это не новость. Понятно, что это не новость. Понятно, что уже много раз к этому вопросу мы возвращались на основании разных документов. Ну, вот их все больше и больше публикуется. Это по поводу расширения или не расширения НАТО, что обещали, что не обещали. А мы как раз хотели посмотреть старое видео, где Ельцин что-то говорит. Вот, шутит вроде как, а Клинтон прямо смеется в голос и очень сильно радуется, и не может поверить своему счастью. А говорить мы об этом начали, почему? Меня кто-то спросил, за что же мир, точнее так, почему же Господь оставляет Джо Байдена в живых? А я говорю, в наказание. Вот они над нами смеялись, а теперь мы над ними посмеемся. Но мы вспомним и те печальные моменты нашей истории, когда американцы очень сильно радовались. Давайте посмотрим.
Да. А пресс-конференция. Уважаемые дамы и господа. 95-й год в Америке.
Уважаемые журналисты. Во-первых, я должен сказать, что...
Что?
Я ехал сюда на эту встречу по приглашению президента Соединенных Штатов Билла Клинтона не с таким оптимизмом, который сейчас у меня имеется.
I want to say first of all that when I came here to the United States for this visit at the invitation of the President of the United States Bill Clinton, I did not at that time have the degree of optimism with which I now am departing.
И это все из-за вас, потому что даже в сегодняшних всех газетах, опираясь на вчерашнее выступление в Организации Объединенных Наций, вы пререкли, что наша встреча сегодня, она провалится.
And this is all due to you, because coming from my statement yesterday in the United Nations, And if you looked at the press reports, one could see that what you were writing was that today's meeting with President Bill Clinton was going to be a disaster.
Так вот, не первый раз я вам говорю, что вы провалились.
Well, now for the first time I can tell you that you're a disaster.
Этот Билл Клинтон смеется там на фоне.
Be sure you get the right attribution there.
Вот так.
Я надеюсь, что вы правильно все это поняли.
Это Билл Клинтон сказал. Невозможно, такой стендап, конечно, забабахал Борис Николаевич. Что тут? О, и на плечо Борис Николаевич кладет руку и смеется, вытирает слезы с глаз. Как это смешно, боже мой. Какое счастье. Как же несказанно американцам повезло. Да. Это цитата, помните, да, из Пелевина? Не совсем понятно, зачем нужно было менять империю зла на банановую республику зла. Не совсем понятный обмен. Интересно, какая бы у нас была судьба, если бы Ельцин тогда уперся, пишет Хекел. Билл смеется же над шуткой Бориса Николаевича, пишет Вадим. Да, конечно, конечно. Билл Клинтон смеется над шуткой Ельцина, потому что Ельцин, ну, так остроумно пошутил же, невозможно удержаться. А вот, получается, Ельцин был прав, такая игра в долгую у нас, пишет Алексей. Борису Николаевичу от чего-то тоже смешно, пишет Андрей Володяев. Да, раз в полгода надо такое ставить в эфир, чтобы помнить, из какой задницы мы вылезли, пишет Алекс Поляков. Ну, тогда я могу знаменитую речь поставить и какого там года? Ну, Господи, благослови Америку. Давай, вот этот вот коммунистический колосс пал. Сегодня мы будем констатировать, что... А после этого он, Ельцин, говорил, что похоже, что они забыли, что мы ядерная держава, пишет Ультра. Да и забыли ведь. Что-то плохо стало. Где мой корвалол, пишет Василий. Вот. Так Леха это ставит чаще, чем раз в полгода, пишет 506. Поставьте, пишет Савелий. Да поставим без проблем. Какие вопросы? Это вообще, кстати, очень интересно возвращаться к таким вещам. Очень интересно возвращаться там к рекламе 90-х. Интересно возвращаться к каким-то политическим дебатам из тех времен. Возвращаться для того, чтобы понять, в каком состоянии все было. Операцию «Одесса» посмотрели, нет? По совету, по-моему, посмотрели? Люди же за рулем, как в такой истерике можно управлять машиной, пишет Дробик Сергеевич. А вы в истерике, что ли, или что? Вот. Просто you are disaster. Это и вы провалились, и дословно вы катастрофа, пишет ДС. Там трудности периода, вы провалились, поизучит, как вы облажались или что-то типа того, пишет Наталья. Да, да, да. Вечная история, банк Империал, пишет Глеб Урал. Да, вечная. Настолько вечная, что такого банка уже давно нет. Да. Ну, давайте посмотрим. Знаменитая речь. Год я не назову. Какой это год? Не вспомню я. Ну, ладно. Ну, предположим, что это тот же самый 95-й примерно год. Давайте послушаем.
Уважаемый господин спикер...
Нет, это пораньше было, судя по речи.
Уважаемый президент Сената.
Прям бойко все.
Уважаемые члены Конгресса, дамы и господа. Я имею высокую честь выступить здесь, в Конгрессе великой и свободной страны, как впервые за тысячелетнюю историю России всенародно избранный президент, как гражданин великой державы, сделавший свой выбор в пользу свободы и демократии. Коммунистический идол, который сеял повсюду на земле социальную рознь, вражду и беспримерную жестокость, который наводил страх на человеческое Чё? Сообщество, рухнул. Рухнул навсегда. И я здесь для того, чтобы заверить вас, на нашей земле мы не дадим ему воскреснуть.
Это 92-й год.
Опыт минувших десятилетий научил нас, коммунизм не имеет человеческого облика. Свобода и коммунизм несовместимы. Мы чувствуем колоссальную ответственность за успех наших преобразований. Не только перед российским народом, но и перед гражданами Соединенных Штатов Америки, перед всем человечеством. Сегодня свобода Америки защищается в России.
Если
реформы провалятся, придется
заплатить многие
сотни миллиардов.
Где паузу ставить? Мне кажется, или это Зеленский сейчас рассказывает, как свобода Америки защищается на Украине? Так-так, дальше что? Если вдруг мы не сможем, то тогда что?
Долларов, чтобы хоть как-то компенсировать эту потерю.
А-а-а.
Это касается экспериментов с бактериологическим оружием, известных теперь фактов по американским военнопленным, корейскому Боингу и многое другое.
Тормози. Это все мы. Понимаешь, бактериологическое оружие, корейский Боинг, вот, военнопленный американский. Что-то там вообще ужасное мы творили, понимаете? Ну-ка давай, дальше что?
Экспериментах с бактериологическим оружием, известных теперь фактов по американским военнопленным, корейскому Боингу и многое другое. Этот перечень можно было бы продолжить. Открываются архивы КГБ и бывшего ЦК КПСС. Более того, мы приглашаем Соединенные Штаты и другие государства к сотрудничеству в расследовании этих темных страниц бывшей империи.
А? Ну, каково? Вы говорите, кто Зеленскому пишет тексты? Что это так? Что он несет? С каким он там, с кем он сражается, этот Зеленский? Что он несет? Какие Боинги? Забавно, да, что и здесь Боинг? А, или MH17 это не Боинг? Или это Airbus был? Я не помню. А, MH17 тоже Боинг? Смотрите, прямо вот один в один, понимаете, с американскими военнопленными что-то не то, какое-то бактериологическое оружие, какой-то Боинг, что-то не то, как-то все. И темные страницы истории, давайте посмотрим, сейчас мы архивы КГБ вам дадим. Так-так-так, дальше.
Хотел бы закончить свое выступление словами из песни американского композитора российского происхождения Ирвина Берлина. Господи, благослови Америку.
Ну, он там добавил и Россию, да. Давайте еще раз послушаем. Теперь заново, без всяких вот... Там еще один момент. Мне просто очень нравится это слушать. Я объясню, почему. Потому что ты видишь, что те, кто писал эти тексты, это те же самые люди, которые сейчас пишут тексты и Зеленскому, и Урсуле фон дер Ляйен, и всем подряд вообще. Вы видите текст один в один. Это 92-й год. Это страшное дело, 22 года назад. А тексты один в один. Давайте еще раз.
Уважаемый господин спикер Палаты представителей, уважаемый президент Сената, уважаемые члены Конгресса, дамы и господа, я имею высокую честь выступить здесь,
в Конгрессе, дай паузу,
великой и свободной страны, как впервые...
Не 22, 32, конечно, 32, друзья, 32 года назад. 32 года назад. А текст одинаковый, поехали дальше.
За тысячелетнюю историю России всенародно избранный президент, как гражданин великой державы, сделавший свой выбор в пользу свободы и демократии. Коммунистический идол, который сеял повсюду на земле социальную рознь, вражду и беспримерную жестокость, который наводил страх на человеческое сообщество, рухнул. Рухнул навсегда. И я здесь для того, чтобы заверить вас, на нашей земле мы не дадим ему воскреснуть. Опыт минувших десятилетий научил нас, коммунизм не имеет человеческого облика. Свобода и коммунизм несовместимы. Мы чувствуем колоссальную ответственность за успех наших преобразований не только перед российским народом, но и перед гражданами Соединенных Штатов Америки, перед всем человечеством. Сегодня свобода Америки защищается в России. И если реформы провалятся, придется заплатить многие сотни миллиардов долларов, чтобы хоть... как-то компенсировать эту потерю.
Просто замените Россию на Украину, и все.
Это касается экспериментов с бактериологическим оружием.
Просто.
Известных теперь фактов по американским военнопленным, корейскому Боингу и многое другое. Этот перечень можно было бы продолжить. Открываются архивы КГБ и бывшего ЦК КПСС. Более того, мы приглашаем Соединенные Штаты и другие государства к сотрудничеству в расследовании этих темных
Сэмпер
страниц
говорит, кто это говорит?
Бывшей империи.
Ельцин в 92-м году.
Хотел бы закончить свое выступление словами из песни американского композитора российского происхождения Ирвина Берлина. Господи, благослови Америку.
обожаю. Это лучшее вообще, что может быть. Это лучшее, это база просто. С нее надо всегда начинать. Вот с этой речи надо всегда начинать. Типа, ребята, вы хотите разобраться в том, что происходит? Речь 92-го года Ельцина. Но давай найдем речь, если я не ошибаюсь, по-моему, 87-го года Ельцина, еще который пламенный коммунист. Это вообще, это тоже супер. Мы почему об этом говорим? Ну, во-первых, потому что мы всегда об этом говорим, плюс-минус. А во-вторых, потому что, смотрите, еще раз я скажу, сейчас появилась информация, значит, архив Нацбезопас США опубликовал разговор Ельцина с вице-президентом Соединенных Штатов Альбертом Гором в 94-м году, где Гор обещал советоваться с Россией по поводу расширения НАТО. Мы будем с вами советоваться. Будем руку на пульсе держать. Мы будем с вами советоваться. Очень смешно. Лёша, нет, довольна, пишет 506. Нет, недовольна. Нет, недовольна. Сейчас найдешь, получается найти. Просто речь, Ельцин, и пишешь 1980, и там, скорее всего, тебе выпадет то, что нужно. Там, скорее всего. Он добавил потом и Россию, пишет АВБ Лайф. Да-да-да, и Россию. АВБ. Он добавил, но здесь конкретно срезали на этом видео. Зеленский, устань и уйди, пишет Вадим. Это показывали по ТВ, и это прокатило, пишет Денис. Просто прекратите это, пишет Иван. Почему? Почему, Иван? Почему? Ведь это дает нам понимание того, что у американцев абсолютно идентичный набор действий. Они действовали тогда так, они действуют сейчас так. Ничего не меняется, все. Просто они, вынуждены были отказаться от планов по России, вот, ну, во всяком случае, в таких планов, которые они строили там через управляемую, как они считали, там, власть в России, да, а перешли это, поменьше взяли, Украину взяли. А так вот берешь, я говорю, Зеленского, вот он выступает. Мы защищаем демократию, мы защищаем американцев. Если мы сейчас не защитим, вот он же говорил, если вы сейчас нам не дадите эти деньги, вы потратите еще больше денег, если не остановите Россию сейчас. Сейчас демократия защищается на Украине. Прям все слово в слово. Слово в слово все. Обратите внимание на это. Если история циклична, то Зеленский скоро скажет, что устал и уходит, пишет Александр. Есть версии, что послужило толчком к выдвижению Путина Ельциным. Осознание к концу жизни, что он наделал и хоть как-то оправдаться, пишет Светлана. Есть не версии, есть конкретный взгляд на это, и в том числе нашего президента. Вот. Но это отдельный разговор. Так, рабочая же схема, пишет Илья. Схема с вот этим вот всем рассказом о том, где сейчас защищается демократия и все такое, Господи, благослови Америку, да, рабочая, работает, заходит, как говорится. Слушайте, мы когда смеемся и над зомбированными украинцами, бывает такое у нас? Ну, давайте честно, бывает. Не хотим ли мы вспомнить 92-й год и эту речь? Не хотим ли мы вспомнить 94-й год? Что было с нами в этот момент? Были ли мы зомбированы? Ну, наверное, мое-то поколение нет, потому что мы были дети, нам было все равно, мы там жевали жвачку, пили кока-колу, все, уже нам было плевать. Нет, еще нам было плевать. Давайте так, не уже, а еще нам было плевать. А старшее поколение, у меня вопрос к вам. Вот. Наши родители пытались выживать, пишет Деко. Ну, все всегда пытаются выживать. Вот как в одной голове совместилась блестящая карьера по партийной лестнице и вот такая вот речь. Это же биполярка жуткая, пишет Василий. Ну, слушайте, мы сейчас эту речь... Не нашел ты? Ну, 12 минут. Какая? Покажи, ну, включи прям, включай. То, что 12 минут. А вот. По поводу биполярки. У нас же Зеленский делал карьеру в России. Вы знаете, да? В кино снимался, в КВН играл. КВН в основном, он, в общем-то, в России всегда и проходил. Вот. Ну, в Прибалтике еще там играли кое-чего. А так вообще в России. Вот. А сейчас изображает, что он ничего про Россию не знает, и русский язык забыл, и все в таком духе. И у него дед, кстати, из Красной Армии. Есть что. Ну, ничего, видите. Поэтому по поводу биполярок и прочего. Плюс Зеленский же долго высмеивал украинскую власть в своих этих всех шутливых шоу и рассказывал про то, что вот запрещать русский язык – это все глупо. Все же он это делал. Ну, что теперь поделать? Так-так, ну, включай, что там нашел? Нет, не то. Нет, это не то. Так, сейчас я попытаюсь найти быстро тогда. Давай так, знаешь, как это сформулируем? Речь Ельцина коммуниста, вот так. Она очень хорошая вещь, очень хорошая вещь, очень полезная, вот, для понимания вот этих... Так, значит, Ельцин о Ленине... Да, вот Ельцин о Ленине, вот так вот набери, и это должна быть черно-белая запись. Ельцин о Ленине. И она там всего минутку будет. Получается у тебя, нет? Если не получается, я тебе пришлю сейчас прямо... Нашел, все, молодец. «Хорошая таблетка для памяти», пишет Дмитрий. «Как они это делают, американцы?» В скобках. «Возможно ли вызвать биполярку искусственно?» Пишет Панк 13. «Да какая биполярка? О чем вы говорите?» Просто есть люди, которые... Вот мне же слушатель говорит, наши родители выживали. И я согласен, и все всегда выживали. Но в том числе и выживали люди, которые пристраивались при разных системах. Назовем их конъюнктурщики. Если тебе коммунистическая конъюнктура давала социальный лифт, ты был пламенным коммунистом. Сейчас мы увидим пламенную речь коммуниста молодого, относительно молодого. Если вдруг система менялась, и она становилась совершенно не коммунистической, а теперь уже там капиталистической, проамериканской, ты просто брал, переобувался, и все, и шел уже с гордо поднятой головой, значит, размахивал американским флагом перед собой и рассказывал, что Господь должен благословить Америку, а коммунистический колосс пал, и ты, оказывается, всю жизнь за это боролся. Все, это конъюнктура, это просто приспособленцы, консюмеристы, да? Ну, а что? Ну что, то есть отстаивать какие-то идеалы? Идеалы чего? Идеалы чего? Вы думаете, сейчас мало таких людей, которые отстаивают какие-то идеалы, а через 3 секунды они уже не будут отстаивать никаких идеалов? Вы что, не встречаете в современных реалиях таких людей? Вы что, не видели этого? Вот. Ну и так, значит, это 1980 год, ни много ни мало. Речь... Ельцина, всего минутка, про Ленина. Смотрим.
Товарищи, имя Ленина бесконечно дорого нам, уральцам. Его именем связано прошлое, настоящее и будущее нашего края. Жить по-ленински, работать
по-ленински,
бороться
по-ленински.
Эти требования и понятия высоки и емки. Это значит быть высокообразованным и идейно зрелым.
Да.
Это значит быть непримиримым к эгоизму и косности.
Да.
К расхлябанности и разгильдяйству.
Да.
К обывательскому равнодушию и рвачеству.
Да.
Это значит требовать от себя и от других строжайшего соблюдения дисциплины труда.
Да.
Работать с огоньком, инициативно.
Работать с
полной отдачей сил.
От как?
Это значит...
С огоньком поработал.
Горячо любить свою великую... социалистическую родину,
а?
И отдавать себе отчет в том, что наши успехи – это вклад в общее дело борьбы всех народов за прочный мир,
а?
За свободу,
а?
За социализм.
Я имею... Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Да, правильно, эти речи надо прямо склеивать и пускать одно за другой. Можем прям первую и прям вторая, прям чтобы сразу включилась. Можем так? Значит, 80-й год и 92-й. 12 лет всего. 12 лет. Две речи. Можешь прям первую и сразу прям вторую врубай. А его как сейчас вот они включились, так и включай. Это супер будет. Давайте. И в конце этой речи 80-го года должно быть: Господи, благослови Америку. А? А? Ну хватит, пишет АК. Ну что хватит? Я не понимаю. Я хочу до вас донести эти вещи. Это важно понимать, потому что сегодня тоже есть люди, которые будут говорить, что надо работать с огоньком и так далее. А внутри, понимаете, они думают совершенно другие вещи. Ну, поехали.
Товарищи, Имя Ленина бесконечно дорого нам, уральцам. Его именем связано прошлое, настоящее и будущее нашего края. Жить по-ленински, работать по-ленински, бороться по-ленински. Эти требования и понятия высоки и емки. Это значит быть высокообразованным и идейно зрелым. Это значит быть непримиримым к эгоизму и косности, к расхлябанности и разгильдяйству, к обывательскому равнодушию и рвачеству. Это значит требовать от себя и от других строжайшего соблюдения дисциплины труда, работать с огоньком, инициативно, с полной отдачей сил. Это значит горячо любить свою великую социалистическую родину и отдавать себе отчет в том, что наши успехи – это вклад в общее дело борьбы всех народов за прочный мир, за свободу, за социализм.
Уважаемый господин спикер Палаты представителей, уважаемый президент Сената, уважаемые члены Конгресса,
12 лет прошло.
Дамы и господа,
A few moments later.
Я имею высокую честь выступить здесь, в Конгрессе великой и свободной страны,
с огоньком,
как впервые за тысячелетнюю историю России всенародно избранный президент, как гражданин великой державы, сделавший свой выбор в пользу свободы и демократии. Коммунистический идол, который сеял повсюду на земле социальную рознь, вражду и беспримерную жестокость, который наводил страх на человеческое сообщество, рухнул. Рухнул навсегда. И я здесь для того, чтобы заверить вас, на нашей земле мы не дадим ему воскреснуть. Опыт минувших десятилетий научил нас, коммунизм не имеет человеческого облика. Свобода и коммунизм.
Все, ладно, тормози. Мне больше всего понравилось теперь опыт минувших десятилетий. Как раз 12 лет прошло. И с 80-го по 92-й Ельцин, значит, с огоньком работая, понял, что человеческого лица не получается у коммунизма. Это очень забавно. 9.30 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, среда, июль, день 10. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Ну, вот мне сказали, попросили меня опубликовать эти речи. Все опубликовано, пожалуйста, у меня в Телеграм можете смотреть, кайфовать, так сказать, пересылать родителям. Подпись такая, классика жанра, речи Ельцина в 1980 и в 1992 году. Все, пожалуйста. Там даже в одно видео склеено. Я нашел в интернете, что за меня уже всю работу выполнили, так сказать. Вот. Тихановскую поставьте, где ей печеньки принесли, пишет Денис. Тихановская просто ребенок по сравнению с теми людьми, которые сдавали Советский Союз. Тихановская это вша, понимаете? Все эти Тихановские, Навальные и прочее, это все мелочи абсолютно. По сравнению с теми, кто сдал Советский Союз, это так, прыщавые дети. Если за... Ну, серьезно же. Так оно и есть, представьте себе. Вот, это паразиты на клочках уже того, что было. А кто-то когда-то разрушил саму империю, понимаете? Вот это да, вот это мощь. А остальные, ну, это паразиты такие, помельче, да? Это форма мельче сама по себе. И Зеленский, почему его речи такие же? Почему слово в слово он повторяет то, что Ельцин говорил в 92-м году? Ну, потому что, как бы... Зачем для персонажа поменьше выдумывать речи посложнее? Ну, какой в этом смысл? Да даже Милей нервно курит в сторонке, пишет Василий. Да много кто нервно курит в сторонке, если задуматься. Такого себе и представить-то сложно. Во всяком случае, наверное, когда-то что-то подобное бывало в истории человечества, но это было так давно, что мы, наверное, этого и не помним. А здесь вот на глазах всех произошло то, что произошло. Меня забанили? Нет, вас не забанили. Выходит, что Sony и Levi's в 80-х не решили бы проблему, пишет Эндрю. Такой прикол, да, получается так. У меня только один вопрос, почему КГБ, как блюстители государственной безопасности, не ликвидировали их всех, да и сейчас ФСБ не мешало бы некоторых лиц подприжать, пишет Виталик. Ну, потому что КГБ, вероятно, выполняет приказы. Такая вот, наверное, может быть штука, что есть политическая власть, и политическая власть в определенный момент отдает приказы. И говорит, так положено, так не положено, это хорошо, это плохо. Всего 15 лет назад Дмитрий Медведев почти такие же оды Обаме, пишет Вадим. Ну, не такие же. Я в свое время голосовал за Явлинского, а теперь я законченный ватник, пишет Игорь. Приказы главнокомандующего вообще-то должны выполнять, пишет 506-й. О чем и разговор? Если мы признаем, что СССР развалили определенные люди, то мы снимаем с себя ответственность за происходящее, пишет Алексей. Да какая разница, снимаем мы ответственность за происходящее или нет? Вы видите параллель, ну не параллель, так скажем, а одни и те же формы, по которым говорят эти люди, что они делают, как они выступают. Вы видите, что это одна и та же схема? Вы видите схемы одинаковые? Ну, как может быть так, что речь Ельцина 32 года назад и речь Зеленского сегодня – это практически одна и та же речь? Про какого-то коммунистического колосса, который разрушен, не дадут восстановиться Советскому Союзу. Они же опять нас обвиняют в том, что в России собирается восстанавливать там Советский Союз, что-то такое в таком духе. И что надо миллиарды сейчас дать им, потому что если эти миллиарды не дать, многие миллиарды будут потрачены, и что демократия сейчас защищается в России. Ну, это 92-й год. 92-й год, и Ельцин стоит, значит, и американцам рассказывает, что демократия защищается в России. Сегодня Зеленский рассказывает, что демократия защищается на Украине. Ну, все один в один, ну, слово в слово. Ну, 32 года прошло, ну, извините меня, треть века. Треть века прошло, ничего не меняется. Что, вы думаете, что-то должно поменяться в этом смысле? Это одни и те же схемы, одни и те же, вероятно, люди, которые создавали эти схемы. Да, кто-то из них состарился и умер. Но кто-то из них не состарился и не умер, а кто-то из них состарился и не умер. Вот Джо Байден, например. Джо Байден, например. Когда Зеленский уже скажет, я устал, я ухожу, пишет Артем. На самом деле демократия защищается в Газе, пишет Панк 13. Получается, через лет 20 Украина воспрянет, пишет Дэн Добрый. Не обязательно. Если нам повезло, это не значит, что им повезет. Понимаете, о чем идет разговор? Если нам повезло, это не значит, что им повезет. Если на Украине сейчас повторяется Ельцин, то значит, дальше должен прийти украинский Путин, пишет Алексей. Нет, это не значит. Это значит, что на Украине может этого не произойти, потому что то, что произошло в России, явно не входило в планы Запада. Не было в планах Запада восстановления России. Это какой-то прокол произошел у американцев в какой-то момент. Что-то они не досмотрели, мягко говоря. Соответственно, они думают, как бы в следующий раз, когда они будут по этим всем схемам идти, не допустить этого прокола. Поэтому я полагаю, что перспектива при каких-либо обстоятельствах появления, так скажем, вот такого лидера на Украине, как у нас, оно невозможно. Оно возможно только если освободиться от американцев. Но сами украинцы от американцев не освободятся, это уже понятно. Это уже все, это уже реальность. То есть, когда некоторые говорят, а что они там не восстанут, еще что-то, выходят другие некоторые, которые, кстати, с Украины сами, и говорят, ребят, ну вы, наверное, всех реалий просто не понимаете, это, ну, невозможно, это невозможно, они не восстанут, все, не, там не восстанешь, все, вы поняли, говорят они, все, это оккупированная американцами территория, а там никто не восстанет, все. Единственный вариант, это мы их освобождаем. Выходят другие и говорят, слушайте, как мы их освобождаем, они сами орут, что они нас ненавидят. Им те, которые говорят, что мы освобождаем, объясняют. Они говорят, ну, они жертвы пропаганды, понимаешь? Их оторвать от этой пропаганды хотя бы на недельку, на две, они начинают потихонечку приходить в себя. Сейчас, говорит, с ними разговаривать бесполезно, пока они под властью американцев. Ну, наверное, это правда так. Это последствия фразы «Боже, храни Америку и Россию». Про Россию Борис добавил от себя, пишет Алекс Поляков. А, я понял. Добавил, и поэтому Господь сохранил Россию. Суть искусственного и бесовского украинства – это не государственный механизм, а таран против нас. Что там восстанавливать-то, пишет Илья. Илья, суть украинства – это таран против нас. Но что такое было, что было сутью того, что происходило в России в начале 90-х? Объясните. Это таран против нас, нас против нас, или как это было? Мы поняли, что суть современного политического украинства – это таран против России, мы это знаем. А что было в России в 90-х? Что произошло-то? Да, опять смешная фраза есть, вот, тоже пелевинская, да, Generation P. Вот. Существует ли антирусский заговор? Да, конечно, существует. Проблема только в том, что в нем участвует все взрослое население России. Мы были тараном сами против себя, правильно? Поэтому и в определенный момент у нас 12 июня был днем независимости. Днем независимости от самих себя. И много шуток по этому поводу. Сейчас это не день независимости, сейчас это просто День России. То есть в отрыве от той идеи, которая подводилась под этот праздник. День независимости от самих себя вот у нас был. Знаете такое? Вот. Мы были тараном против самих себя. Получается так? Ну, конечно, я понимаю, перспектива там была еще потом Китай. Понятно. Ну, что удивляться, если мы говорим о том, что Украина сегодня это таран против нас, если мы сами были тараном против себя. Я еще как-то с вами в эфире, помните, мы вместе, да, отслеживали хронологию событий. Кто как действовал в момент вот этот, распадется союз или не распадется союз. И как бы существует два варианта. Взгляды на эти вещи. Первый вариант, значит, национализм захлестнул республики советские, и они стали отсоединяться, а Москва этому якобы сопротивлялась. И второе, то, что говорят люди, которые, ну, как бы в теме, они говорят, не-не-не-не, бред захлестнул Москву, и Москва сказала, валите, валите, вы нам не нужны. И их захлестнул национализм, который, конечно, там подогревался, понятно, финансировался там и так далее. То есть Москва, Россия сама сказала, что мы совершаем как бы ритуальное самоубийство. Смотрите на нас. Бам-бам-бам-бам-бам. Сами себя убили. Вот. Ну, плюс-минус. Я думаю, что эти на самом деле вещи происходили плюс-минус параллельно. Но сказать, что вот Москва тогдашняя, она, ну, я имею в виду в политическом смысле, да, то есть Кремль, центр, он старался вот эту ткань, да, удержать, чтобы это одеяло не разорвалось все. Ну, нет, нет, это не так. Я наблюдал за выборами во Франции и все думал, неужели пророчество Пелевина про халифат Европа не сбудется? Но тут раз, и ситуация вернулась в направление пророчества, пишет Алексей. Спасибо, что выложил, Алексей, это безумие. Мне 13 было в 92-м, сейчас, конечно, это воспринимается как просто унижение всей страны, пишет Роман. Сейчас это воспринимается точно так же, как то, что происходит на Украине. Вот у нас это происходило. Это лишний раз должно нам точно объяснить такую простую вещь. Когда нам кажется, что украинцы совершеннейшие идиоты, совершеннейшие, абсолютно безумные дебилы, вот, мы должны не забывать, что мы попадали в ситуацию, когда мы были идиотами и безумными дебилами. Совершенно отмороженными. Совершенно отмороженными. Понимаете? То есть, и вот эту картинку, ее всегда можно взять и из новостей, прошлых лет, из, ну, разные картины, вот просто берешь эту историю, там, особенно начало 90-х, это очень ярко, выступления разных политиков, вот, руководство выступления смотришь, все встает на свои места. Вот. Можно было бы, да, вот слишком сильно много требовать от них и говорить, что какие же вы безумцы, какие же вы дураки, вот, а почему же вы такие дураки, если бы мы не были такими дураками в какое-то время, а мы были. Но это дает надежду на то, что они тоже в перспективе перестанут быть дураками. И они поймут, что их использовали. Что они были просто разменной монетой, товаром. Вот. А как устроена схема бизнеса, мы уже знаем. Есть руководство страны, которое ставится американцами. Им выдаются речи, одинаковые хоть сегодня, хоть 30 лет назад. Вот. Бизнес заключается в следующем. Американцы хорошо платят своими напечатанными долларами за души. Все. Мы посчитали, если американцы 200 миллиардов по разным там подсчетам выделили на Украину, это значит, что, ну, и, там, украинские потери миллион, мы предположили так, то это значит, что одна душа стоит 200 тысяч долларов. 200 тысяч долларов. Вот. Поэтому вот так и устроен этот бизнес. Надо найти Блинкин. Надо найти Блинкин. Объясняет... Значит, ну, видео, Блинкин, Украина, сделка. Вот, вот это видео. И у Кулеба тоже есть такое видео, но можно Блинкина найти. Видео нет, но говорят, что Ходорковский обещал, когда станет президентом, отдать ядерное оружие США. Маккейн чуть со стула не упал от такой щедрости, пишет Денис. Ну, если речь хорошо себя показала, зачем ее менять, как у опытного ловеласа есть набор готовых речей для дам, пишет Алексей Фрей. Наша советская модель не выдержала конкуренции с рынком, все хотели жить потребительски, и поэтому потом мы стали себя ненавидеть за неправильный путь, как мы считали, пишет Илья. Обратите внимание, что потребление все еще важный аспект нашей жизни, и от него, я так понимаю, отказываться мы не собираемся. Вот. Мы просто ищем замену одним вещам другими вещами. И в этом смысле, конечно, мы как бы социализм и коммунизм, насколько я понимаю, не строим. 2000, пишет Дэн Добрый, вы не умеете считать. 200 миллиардов, пожалуйста, разделите... Это уже второй раз мы сегодня напарываемся на это. 200 миллиардов разделите на 1 миллион. И получится не 2000, а 200 тысяч. Вообще идеология ни при чем, пишет Юлиан По. Отвечу максимально размыто и непонятно. А смотря что считать идеологией, Юлиан. Не нашлось речи? Ну и ладно, и плевать на него. Он об этом говорил, найдете в интернете сами, если захотите. А кому там на Украине понимать? Власть имущие все понимают, они просто продались Западу, обычные люди не могут что-то изменить, пишет Сергей. Правильно, Сергей, правильно, все вы правильно говорите. Наши либералы сейчас говорят про свободные 90-е. Прикиньте, как у них мозг засорен. Сейчас говорить про свободу 90-х — это как после поражения дебатов выходить на митинг в поддержку Байдена, пишет Давид. Давид, давайте говорить откровенно. Кто обычно рассказывает о свободных, благословенных и прекрасных 90-х? Отвечаю конкретно. Те люди, которые в те времена хорошо заработали. Это действительно были времена, когда, как некоторые говорят, времена возможностей, но для малого круга лиц. Вот. То есть это было время, когда можно было из грязи попасть в князи моментально. И об этом многие говорят, об этом много написано книг, об этом много рассказано в разнообразных интервью, когда ты мог просто идти по коридорам Останкино, а завтра стать звездой. Звездой — это не просто звездой, это вот там просто звезда какая-то ходит. Нет, это огромные деньги. Не зарплата, как у дикторов советского телевидения, а просто куча неимоверных денег. Огромная просто. Миллионы долларов, десятки миллионов долларов. Ну, по итогу там сколачивали себе люди. Ну, как вы считаете? Как вы считаете, медиасфера, которой не было... Вот ее не было вообще. И были какие-то люди второго ряда, вот представь себе, молодежь какая-то, да, там второго-третьего ряда, они ходили в тени мастодонтов советских, которые выходили к... Я просто на примере нашей профессии говорю. Выходили к микрофону и там дикторы советского телевидения. И читали новости, рассказывали о каких-то успехах страны или там, может быть, каких-то трагедиях, которые происходили. Вот. И делали это за зарплату. Эта зарплата не была низкой, но она не была сумасшедшими доходами, она была зарплатой. Это была зарплата, это были уважаемые люди с зарплатой. Вот. Вполне себе сравнимые с зарплатой других людей в Союзе. И вот эти люди, их одномоментно вышвыривают на улицу. Ну, просто вышвыривают. Этих лучших из лучших. Самых-самых-самых больших профессионалов, которые потрясающим образом читали эти новости, великолепно разбирались там в этих всех вопросах. Ну, действительно, профессионализм был высочайший. Голоса, лица, все это выбиралось, все это было, ну, очень качественно сделано. И
на пьедестал, так скажем, поднимаются, да, выходят на сцену молодые, которым, в принципе, говорят, слушай, как хочешь, так и вертись, ну, плюс-минус, вот, работай. Только не забудь вот этого прорекламировать, этого прорекламировать, этого прорекламировать, этого похвалить там, ну, допустим. И все. И все. И деньги совершенно другие. Абсолютно. Сумасшедшие деньги. Вот вы себе такие деньги не можете представить. А у них они были. И это медийная сфера. А что такое медийная сфера? Это власть. Власть над кем? Над умами, да? Над людьми. Ты сидишь в экране, у тебя доверие такое... Какое к телевидению сформировал Советский Союз еще, да? Не просто так человек на экране, не просто так. Это хе-хе-хей там туда попасть. А здесь действительно люди, в том числе и с улицы, которых шел, давай ты, давай. Все, вперед, погнали. И все, из грязи в князи. Рывок. И огромные деньги. И доверие людей. По телевизору сказали. По телевизору сказали, что надо купить МММ. Значит, на, ну, в смысле эти облигации, или как они там назывались, бумажки эти. Значит, надо купить. Леня Голубков купил. По телевизору сказали, что воду можно зарядить. Значит, ее можно зарядить. По телевизору сказали, по телевизору то сказали, по телевизору это сказали. Все, все, чудеса творятся. По телевизору сказали, что будет хорошо. Значит, будет хорошо. Великая сила. Это же Леня Голубков, пишет Глеб Урал. Вот. Военные базы США в странах Европы были приведены в состояние повышенной готовности. Что это за очередная игра, пишет дядя Паша. Там уже был ответ, они посчитали, что, возможно, какие-то провокации с нашей стороны, и они решили эти базы там привести в какое-то состояние готовности. О неугодных, как Влада Листьева, в расход, пишет Юрий Константинов. А чем, кстати, был неугодный Влад Листьев? Можно вопрос такой задать, Юрий Константинов? И услышать ответ не от друзей Влада Листьева, а от, так скажем, объективной третьей стороны. А чем реально был неугоден Влад Листьев? Он какие-то политические вещи говорил, неудобные власти или что? Или вопрос там был в деньгах? А если уж говорить прям совсем откровенно, в рекламе опять? Да? Ну так вот, я много разных интервью посмотрел, документалочек разных, вот это вот все. И как-то вот пришел к выводу, что вопрос там в рекламе, в деньгах. Вот. Кому отдавать, кому не отдавать, кому деньги эти уйдут, кому не уйдут. Олигархи, деньги, ведущие, слава. Хочу делиться, не хочу делиться, отдам, не отдам. Вот. Ну и убили. Нет? За рекламу пострадал же вроде бы, пишет Глеб. Ну вот что-то такое в итоге. Я вот из всего того, что пересмотрел по этому поводу, а я действительно вот много чего пересмотрел по этому поводу, как-то вот пришел к этому выводу. Дикий рынок, люди, решающие все очень быстро и жестко. Ну, вот. Много денег, подставы какие-то. Одни деньги ушли в одни руки, должны были дойти до третьих, не дошли. Кто в этом виноват? То ли этот человек, то ли другой, то ли специально подставили. Ну, там у кого-то есть ответы. Кто-то выходит прямо и говорит, а я знаю, кто его убил, но никогда об этом не скажу. Ну, здорово, ну, спасибо большое. Очень интересно, то, что нужно прямо. Вот, помогли расследованию, прекрасно. А вот. Ну, говорят, что он был долларовым мультимиллионером, Листьев. И состояние около там 40 миллионов долларов у него было. В тот момент, когда... У вас какое состояние было? Какое у вас состояние было? Вот. Ну и чтобы вы понимали, до этого люди, работавшие на телевидении, на советском, никаких состояний не имели. Квартира, да, наверное, машина у некоторых была и так далее. Ну, вот таких вот вещей не было. И вот эти люди, они просто оказались на улице. Их просто выкинули. Их выкинули. И потом ты видишь, что легенда вообще, легенда абсолютная телевидения, экрана, да, вообще номер один диктор рекламирует какие-то аптеки. Дикость. У многих было прединсультное состояние, пишет Деко. У других прединфарктное, пишет Анна. Алкогольное состояние было у нас, пишет Геннадий. Причем там бандосы откровенно деньги делили, пишет АК. Конечно, конечно. И так во всех сферах, в принципе. Ну, в денежных особенно. А какие денежные сферы? Да все те же самые, которые и всегда. Вот.
Вот. Но было уныло, мне говорят. Ну, зато сейчас весело, да? Ну, точнее, тогда стало весело сразу. Всем стало весело очень, да? На тот момент мое состояние было кроссовки с мигающей подошвой, пишет Глеб Урал. Когда убили Листьева, Ельцин поклялся найти и покарать убийцу. Это о том, как Ельцин держал свое слово, пишет Слава. Лихорадка, как на Клондайке, пишет Егор. Да-да-да-да-да. Очень подходит. Многие цитаты из этого произведения подходят, я вам так скажу. Я вчера увидел интервью... Что? Сергей, не по теме. Девальвация рубля не будет, твердо и четко. Ну да, это знаменитая цитата, Вадим, спасибо большое. В общем, все понятно. Когда кто-то говорит про благословенные 90-е, надо обязательно смотреть, кто это говорит. И, скорее всего, это говорят люди, которые благодаря 90-м, а такие люди были, их много, некоторые из них даже остались в живых, из ничего сделали все. У них прям из ничего появилось все. И если они выжили в результате этого всего, они, конечно, чувствуют себя королями и вспоминают эти времена и говорят, эх, вот это были времена, а сейчас-то уже все поделено, говорят они. Ну и что-то в таком духе. А то была свобода, а то было классно. Вот это было здорово. Вот это мы вдохнули тогда полной грудью. Ну, сколько их было таких? 1%, 0,5%. А остальные-то где оказались? Известно где. 9, не эфирное это слово. 9.30 новости. Мне очень понравилась новость про то, что Североатлантический альянс, то бишь НАТО, публикует там какой-то пост, где говорит, мы не представляем угрозы для России. Мы оборонительный союз. О, да, спасибо. Это на каких рассчитано дебилов-то это сообщение? Мне просто интересно. На всякий случай, США, Германия, Румыния, Италия и Нидерланды в ближайшие месяцы поставят Украине 5 дополнительных систем ПВО, Байден говорит. Также Украина получит 4 дополнительных зенитно-ракетных комплекса «Патриот», систему «Сампт» и более 1 миллиарда рублей на поддержку украинского ПВО. Ну, я так понимаю, что это речь о них идет. Вот 5 штук получается, да? Вот. Так что слово «также» — это ненужное слово. Вот. Так что вот так. НАТО, оказывается, у нас по-прежнему оборонительный союз и не представляет никакой угрозы для России, утверждают в НАТО. При этом Вашингтон и партнеры по НАТО выпустили заявление о вооружении Украины. Цитата. «Сегодня мы объявляем, что предоставляем Украине дополнительные стратегические системы ПВО». И еще. Столтенберг на саммите НАТО. «Помните, самым большим риском и самой большой ценой для НАТО сегодня является риск победы России на Украине. Мы не можем этого допустить». Почему? Почему? Украина не страна НАТО. В чем проблема? А? Сегодня с мамой вас слушаем с большим удовольствием. Спасибо, пишет Виктор Яковлев. Пожалуйста, Виктор, я очень рад, что нравится кому-то. Вам, например, маме. Поверьте моему жизненному опыту, мне 60. На ваш век еще предательств истории России хватит. Вы будете свидетелями и не таких предательств, пишет Игорь. Игорь, ну я так понимаю, что это чисто библейские сюжеты все, да? Предательство, не предательство, оно всегда есть. Не бывает общества и людей без их страстей человеческих. Да, они трындят это уже 30 лет подряд, но, тем не менее, продвинулись максимально к границам России, но Россию в НАТО не хотят брать. Хотя ведь мы предлагали такой вариант когда-то, пишет Дмитрий. Делаем выводы. Ну, я думаю, что какие-то осколки нас они бы взяли бы в НАТО. Я думаю, что им интересно, собственно, как и Гитлеру, до Урала примерно. Я думаю, что они интересуются всем, что до Урала примерно, вот, на данный момент. Вот. Как думаете, без Владимира Владимировича получилось бы у России сменить курс, значит, с обслуживания США на независимость? Был ли кто-то еще способный на это, пишет Сергей. Не знаю, не знаю. Честно говоря, не знаю. Я считаю, что нам во многом повезло. В 90-е годы я был подростком, казалось все таким новым, интересным, как будто тебя впереди ждет счастливое будущее, пишет Серк. Я подростком был в 2000-е, и тоже так казалось, если честно. Вообще, когда ты подросток, тебе почему-то кажется, что впереди будет лучше. типа, слышу голос из прекрасного далека, он зовет меня в чудесные края. Очень хорошая песня, на самом деле. Чего-то я иронизирую по этому поводу. Но жизнь показывает следующее, что... Ну, говоря, там, первая половина жизни — это свадьба, вторая — это похороны. В общем, чем дальше живешь, тем больше видишь всяких разных трагедий. Горбачев пиццу рекламировал, каждый зарабатывал как мог, пишет Артем. Ну, это потом он рекламировал пиццу, да. Вот. Кстати, где... Давай эту рекламу Pizza Hut с Горбачевым. Она тоже вот по своей сути очень... Мерзкое не то слово, нет, гнусное, вот она гнусная, вот она, а, вот, подожди, гнусное это не то, гнилая, вот прямо реклама Pizza Hut, где Горбачев снимался, это самое, ну, вот один из самых таких ярких примеров гнили, страшнейшей, которая когда-то поразила нашу страну и наш народ. Это удивительное по цинизму и по мерзости вот этой вот общей, удивительный ролик. Фантастика какая-то, если честно. Смотришь и думаешь, этого не может быть, это создано нейросетями. Такого не может быть, что лидер некогда великой страны, да, Советского Союза, вот, рекламируют какую-то пиццу, и главное, как это все подается, и ты тоже понимаешь, кто делал эти вещи. Это делали, ну, американцы, да, рекламу эту создавали. И видели в нас вот такую целевую аудиторию. Как американцы представляют себе русских? Как американцы представляют себе пиццерию в России? Как она выглядит? Нашел? Да? Значит, Горбачев Pizza Hut. Это потрясающая вещь. Если вы никогда не видели в силу молодости... Сейчас увидите. Приготовьтесь. Покажется, что это сгенерировали нейросети как юмористический ролик. На самом деле это действительно реклама. Она действительно была на телеканалах. И действительно воспринималась, ну, некоторыми людьми как что-то. Ну да, вот, ну да, так оно и есть. Сейчас поймете, о чем я говорю. Описать это очень сложно. Описать это очень сложно. Смотрим. За тобой не вижу. Ого, да, с отчетом обратным. Я надеюсь, после этого ядерный грипп не возникнет. Москва, Красная площадь. Человек под зонтиком. Видим, что это Горбачев. Он заходит в Pizza Hut. Садится за стол. Обсуждение простым народом. Они еще одеты, как советские люди.
Это из-за него у нас в экономике бардак.
Благодаря ему у нас новые возможности.
Это из-за него у нас политическая нестабильность.
Да благодаря ему у нас свобода.
Отвечает молодой.
Полный хаос.
Говорит старший.
Политическая нестабильность.
Да благодаря ему.
Бабушка.
У нас есть Pizza Hut.
О, и все согласились.
За Горбачева!
За Горбачева!
За Горбачева!
И Горбачев улыбается.
Sometimes nothing brings people together like a nice hot pizza from Pizza Hut.
Иногда ничто так не объединяет людей, как хорошая горячая пицца. Хорошие друзья, хорошая пицца. Пытаться сгенерировать... Может, Горбачев специально снялся, чтобы все подумали, что у него нет денег. Такая операция прикрытия, пишет Алексей. Я не знаю, операция это прикрытие или нет. Но первый и последний президент Советского Союза снимается в рекламе пиццы. И... Суть этой рекламы заключается в том, что русский народ долго спорит, хороший Горбачев или плохой, а потом бабка говорит, да он нам дал Pizza Hut, мы продали нашу страну, мы все продали, за кусок пиццы. И все понимающие кивают головой и говорят, да, слушай, это стоило того, просто пожрать пиццы, понимаешь, где-то там на Красной площади поесть пиццы. Это стоило того. Чтобы было совсем понятно, То, что сейчас происходит на Украине, и я имею в виду все вот эти вот, ну, серьезно, все эти смерти в результате военных действий, вообще все, это все результат распада Советского Союза. Та война, которая происходила на Северном Кавказе, это результат распада Советского Союза. И все смерти, все люди, погибшие там. Понимаете? Это все результат распада Советского Союза. Но зато у нас есть Pizza Hut. Когда кто-то говорит, что страну продали за колбасу, а кто-то ему отвечает, что это жесткое утрирование, я согласен, нельзя так утрировать, не только за колбасу, но еще и за томатный соус, сыр и тесто. Потому что пицца, она подразумевает, что там должен быть томатный соус и сыр, обязательно и тесто. Это база. Колбасу можно добавить по желанию. Понимаете? В этом нет преувеличения, что те люди, которые погибли в результате распада Советского Союза, а я сейчас сказал только о тех людях, которые погибли в результате военных действий, и я не все еще перечислил. Еще мы можем тут совокупно прибавить такие страны, которые рвали просто в клочья, как Югославия и так далее, и так далее. Мы можем это все говорить. О бомбардировках Сербии, да, мы можем отдельно об этом говорить. Это тоже результат распада Советского Союза и невозможности защитить сербов. Вот эти все смерти на планете Земля, которые без преувеличения в итоге исчисляются миллионами, это результат распада Советского Союза. Но зато у нас есть пицца, понимаешь, мы ее можем поесть. Как будто бы мы сами не могли взять тесто и на это тесто намазать томатный соус и потереть сыр. Современная Россия за несколько лет научилась делать сыры, какие хочешь. Еще в 2014 году здесь ныли те, которые потом в 22-м убежали, что у нас никогда больше не будет сыра. Пожалуйста, сыр, колбаса, хамон, что хочешь. Сами, оказывается, делать можем. Ничего себе. Удивительное дело. Это же тебе не высокотехнологичное производство. Это тебе не на Луну полететь. Это всего лишь навсего кусок теста и колбаса. Ну, удивительно, но в 22-м году люди думали, что мы не сможем сделать гамбургер. Ну, это ж какой степени должен быть дегенеративный... дегенерация мозга должна происходить. Ну, вот насколько он должен быть в упадке, мозг человеческий, чтобы не догадаться, что можно самому сделать булочку с котлеткой. Ну, это ж надо быть кем? И реально по этому поводу выстраиваться в очереди, какие-то кетчупы покупать на память себе. В 22-м году это было. Это кто эти люди, которые Канье Уэста сейчас встречали? Канье, Канье! Это они продолжают, понимаете? Нет преувеличения в том, что страна была продана за колбасу, за пиццу, за еще что-то такое. При том, что необходимости этого делать не было, можно было это самим просто сделать, и называлась бы она не «Пицца Хата», там, «Пицца Россия», не знаю, да как хочешь, например, «Пицца Шляпа». Кстати, да. Она же Pizza Hat, да? Pizza Шляпа. Pizza Шляпа, это как? Представляете? Вот если задуматься. Мы за пиццу Шляпу продали страну. За шляпу. Понимаете? Вот так вот, да? Это с огоньком. Это с огоньком. Это как Ельцин в 80-х. Работать надо с огоньком. Поработали, как говорится, с огоньком. Тут уж не поспоришь. Индейцы отдали за бусы Манхэттен. С тех пор на Западе методы не меняются. А зачем? Ведь каждый раз срабатывает, пишет Паншев. Да. Да. И еще раз, да. Хочу сказать, что соусы в Макдаке уже не те. Раньше у меня раз в месяц начиналась ломка по чизбургеру, я его покупал. Сейчас такого нет, пишет Алексей. Это вы, Алексей, просто духовно растете. Упала шляпа, упала на пол. Да, и ветром шляпу в поле унесло, Денис. Знаем все это, тоже классика попсы. Ну что, теперь независимы? Получите, пишет Джекпот. Ну что получите-то? Делают пиццу, как хотят и как хотят называют. И кофе, пожалуйста, тебе любые напитки, и что хочешь. По еде вопросов нет. По еде закрылись нормально. С 2014 года хорошо. Сделали. Какие надо было дыры, бреши залатали. Ну, это объективный факт. Голода в России не наступило, как предрек Байден. в определенный момент. Вот, и это хорошо, это очень хорошо. Но если мы это смогли сделать, ответьте себе на вопрос, мог ли это сделать Советский Союз? Ответ – да! Да, Советский Союз это мог сделать. Мог Советский Союз это сделать. Мог Советский Союз начать делать пиццу. Мог. И колбасу. Мог. Мог. Мы же смогли. Ну, мы смогли. Мы, простите, но мы осколок Советского Союза в некотором смысле. Но мы смогли в короткие сроки. С 14 по 22 вопросы, по идее, были закрыты. Потому что в 14-м они возникли, и вдруг все поняли, что может быть очень неудобно в какой-то момент, что, ну, какие-то полки окажутся пустыми. Такое могло быть. Такого не было, но такое могло быть. И вопросы продовольственной безопасности были закрыты. Это факт. И что, это сколько лет там всего-то? 14-й, 22-й. 6, 8 лет. Это еще учитывая тот факт, что мы прошли через ковид. Да? Хватит о предательстве. Что будет делать Россия, если НАТО ведет войска на Украину, пишет Вэн Энюэй. Вэн Энюэй. Мы умирали за кусок пиццы. Сотни тысяч, миллионы людей, миллионы нерожденных людей. Люди, которые стали наркоманами, люди, которые спились, люди, которых убили в бандитских разборках. Они все умирали. Понимаете? За кусок пиццы. Хат. Зато у нас она есть. А сейчас она вам нужна? Вы хотите пиццу Хат, кстати? Есть у вас такое, что вы просыпаетесь с утра, и вам очень хочется две мясные котлеты гриль, специальный соус сыр, огурцы, салат и лук, и все на булочке с кунжутом? Очень хочется. Или, да, мусор какой-то. Это все ни о чем. Наелись? Ну ведь наелись. Ну ведь наелись. Не значит, что от этого надо отказываться. Ну, как бы мы поняли, в чем секрет. Секрет там был не в самом продукте, а в рекламе. Да? Не пиццу Хат нам предлагали, когда продавали нам пиццу Хат, а свободу. Свободу, понимаете? Вот они, свободные люди. После такой рекламы захотелось, пишет Джекпот. Все могем. А вот на смываемую втулку туалетной бумаги патент какой-то непреодолимый, что ли, пишет Илья Сергеевич. Илья Сергеевич, можно задать вопрос прямой? А зачем нужна смываемая втулка туалетной бумаги? Просто спрашиваю, как есть. Вот есть смываемая, а есть несмываемая. У меня маленький вопрос. А зачем нужна именно смываемая? То есть, а в чем вообще смысл смываемой втулки туалетной бумаги? Вот скажите, пожалуйста. Вот она вот, в принципе, зачем? И почему это считается преимуществом одной туалетной бумаги над другой туалетной бумагой? Ну, просто интересно. Смываемая втулка уже вернулась, так что мы это преодолели, пишет Юрий. Ура, ура, но у меня вопрос все-таки остается такой, какой и был. А в чем преимущество туалетной бумаги со смываемой втулкой и туалетной бумаги без смываемой втулки? Вот в чем преимущество? Она как-то по-другому работает, эта туалетная бумага? А? Смываемая втулка очень нужна, это удобно, пишет Норм. Да? Честно говоря, я даже смываемую втулку всегда выбрасывал. Я честно скажу, не знаю. Маркетинг, пишет Алексей. Вот это уже больше похоже на правду. Вот это уже больше. Удобство, привычка, вторая натура, привык, пишет Илья Сергеевич. Да, вы несмываемыми втулками планету губите, пишет Смит. А то есть смываемыми вы не губите планету. Скажите, пожалуйста, а та вода, которая, ну так, более-менее чистая, попадает в бачок сначала унитаза, а потом смывается вместе с этой втулкой, которая там превращается, ну, в такой вот кисель, да? Она куда девается, эта вода? Она, наверное, отправляется на очистные, да? Наверное. Смываемая в рыбалке используется вместо ПВА стиков, пишет Алексей. В смываемой втулке химии больше, чем в таблице Менделеева, пишет СВ. Даешь смываемую упаковку, пишет батя. Это как Жигули и Тесла, пишет Джекпот. Мне не нужна смываемая, я их в камине для розжига использую, пишет код Z. Вот. А еще за стиморал, сникерсы, слаксы, кремлевскую водку, польские ликеры, чай, пикник и голливудские фильмы. Стиморал, ничего себе вы вспомнили, Лекс, это вообще, интересно, сейчас можно найти? Когда-то это было круто. Стиморал, точно, слушайте. Я даже не помню этого названия. Так вот из чего мировое потепление. Это все втулки, а я-то думал что-то другое, пишет Дмитрий. Лучшее ощущение демократической свободы со смываемой втулкой, пишет Денис. Да. Как-то так. Как-то так. Даже не знаю, что тут еще обсуждать. ФСБ предотвратило, сообщило о предотвращении теракта на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске и в отношении трех высокопоставленных военнослужащих Минобороны в Москве. Ага. Федеральная служба безопасности Российской Федерации пресечены попытки украинских спецслужб по совершению террористических актов на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске и в отношении трех высокопоставленных военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации в Москве. По делу о подготовке покушения на военных в Москве задержан гражданин России 94-го года рождения, который по заданию ГУР ММО Украины через курьерские службы организовал доставку трех взрывных устройств большой мощности, замаскированных в подарочную упаковку по адресам проживания в Москве руководителей подразделения Российского оборонного ведомства. Ничего себе. Ничего себе. А адмирал Кузнецов, там они как собирались, что сделать? Тоже интересно, если честно. Жвачка Турбо, Лавыз, пишет Шилин Артем. В Яралаше был эпизод, где американец обещал русскому парнишке заплатить деньги за надписи на заборе. Тот писал «Стиморал козел», пишет Андрей. Доброе утро. А какие фильмы еще порекомендуете посмотреть, пишет Сергей? Не знаю, пока никаких. Не в курсе, сколько земли купили на Украине западные богачи и какие страны купили, пишет Игорь. А конкретную цифру не назову, Игорь. Вот. Это же наше детство, пишет Артем. Да, но подумайте, что такое наше детство и что нас формировало, какие мультфильмы нас формировали, какие фильмы нас формировали. Я, честно говоря, глубоко удивлен, как могло быть так, что вся американская пропаганда, вся ее мощь, используемая по всем направлениям, в итоге все равно не сыграла таким образом, чтобы нас прошить под американцев. Это, честно говоря, удивительно. Хотя не все представители моего поколения такие. Но я прекрасно всегда осознавал, что мне больше интересно смотреть «Том и Джерри», например, чем... Ну, погоди, но это ладно, это, наверное, не очень важно. «Том и Джерри» ты смотришь или «Ну, погоди». Вот. Все эти боевики, все эти супергерои. Мне интересно всегда, как изо всех сил родители современные тащат на праздники аниматоров в костюмах Marvel. Так они это стараются, и детям это все покупают. Это сформировало иммунитет. Это как с детства в Ганге купаться. Потом бацилла не берет, пишет Алекс Поляков. Может быть, кстати, может быть. Может быть, то, что у тебя есть с самого начала, не представляет для тебя ценности, потому что ты это воспринимаешь как обыденность. Вариант вполне себе. Ну, погоди, круче, чем Том и Джерри, пишет Близ Шенли. Ну, я не согласен. Я не согласен. Ну, что я могу сделать? Настоящая Америка сохранилась в нас, а на территории нынешней Америки сейчас совершенно другая, непонятная страна, пишет Алексей Фрей. Ну, по логике, наверное, да. Может быть и так. Городских у нас тогда было мало, а до деревень не доходила мода, поэтому и не получилось у них, пишет Юрий. Думаете, нас всех спасла деревня? Ну, как вам сказать, ну, откуда-то мы в деревне брали и Продиджи, откуда-то мы в деревне брали тачку на прокачку смотрели, откуда-то мы все это брали, не знаю. Я же из деревни. Откуда-то мы это все знали, как-то мы это все видели, почему-то одевались как... ну, почему-то нам нравилась именно мода чернокожих парней. Пока это был запретный плод, он привлекал, а когда его в избытке, он не так интересен, пишет Илья Сергеевич. Продиджи, пожалуйста, не трогайте, это сила, пишет Александр. Так я же не говорю, что это плохо, Продиджи. Я говорю, что мы спокойно себе это все находили. Откуда мы находили кассеты с брейкдансом и танцевали его? Я не говорю, что брейкданс это плохо. Я говорю просто, что когда кто-то считает, что в деревне там как-то не знали о чем-то, ну, это, наверное, ошибка. Может быть, в 90-е да, но в 2000-е уже точно нет. Все уже было понятно. понятно, все видели, да, тарелки были, если не у всех, то у кого-то были тарелки, можно было через спутник смотреть всякие разные каналы. Американцы верили, что можно всех перепрошить, наивные, но генетику не перепрошьешь никогда, пишет Дарья. Не торопитесь, Дарья, не торопитесь. Все-таки довольно увесистую часть они перепрошили. Просто когда перепрошивка еще и сопровождается хорошими денежными вливаниями в конкретного человека, она идет быстрее. И в этом смысле американцы всегда тратили деньги на перспективных. А на бесперспективных, по их мнению, они денег не тратили, как вы понимаете. Другое дело, что они по ошибке записали бесперспективных некоторых перспективных людей. С чем я вас и поздравляю. Друзья-дачники из города привозили моду в Сиола, пишет Влад. Продиджи — это Англия, пишет Илья. Да, ну спасибо большое, честно говоря, без разницы. Англия, Америка. А какая разница? Музыка ваша американская. Ну шучу я. Польша инициировала проведение учений НАТО по минированию Балтийского моря. Министр обороны страны заявил, что после присоединения Финляндии и Швеции море фактически является внутренним для альянса. Глеб Урал говорит. Ну да-да, мы видим, что поляки, польские власти хотят пожертвовать поляков на конвертацию поляков в доллары американские. Мы уже это поняли. Когда появилась Дэнди в деревне, первое время на улице никого не было. Все играли, пишет Денис. Да, и Дэнди, и Сега, и много чего еще интересного появлялось. Вот. До сих пор хранятся кассеты Prodigy, все альбомы есть, пишет Дягилев. Ну, тоже понятно. Не знаю, как насчет кассет, но так-то. Иной раз включаешь, и, о, baby's got a tempo, как говорится. Вот страшные слова для Европы. Объединенная русско-украинская армия, пишет Алексей Фрей. Это даже страшные слова для нас. Потому что никакой русско-украинской армии, конечно, объединенной быть не может. Может быть только русская армия. Можно еще красная армия. Ну, как хотите, так и говорите. А вот русско-украинская звучит странновато, во всяком случае. Потому что политический проект Украина, он задумывался не для того, чтобы быть объединенным с Россией, а наоборот, противостоять ему. Как когда-то Россия противостояла сама себе, кстати. О чем мы сегодня и говорили. 10:00, я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.